Дорогие братья и сестры, «Беседы о вечном» продолжает нашу программу. У микрофона в студии православной радиостанции «Воскресение» руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отче, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Минули Саровские торжества, День памяти святого преподобного отца Серафима Саровского, и в этой связи мне хочется вспомнить о дате достаточно скорбной. 97 лет назад, именно за богослужением под праздник преподобного, памяти преподобного Серафима, император Николай II получил известие о том, что началась Первая мировая война, о том, что император Вильгельм объявил войну. 97 лет прошло после этой даты. Мы почти вот 100 лет уже живем после этого скорбного события. Мы пережили уже Вторую и Третью мировую войны. Третью мировую войну все называют. Холодную войну, которая закончилась, в общем-то, поражением советского сверхгосударства, сверхимперии. И в связи с этим мне хочется задать вот такой вопрос. Проблема войны и мира в христианстве. Казалось бы, Христос принес мир, и об этом мы должны помнить. Сам преподобный Серафим Саровский — это образец того мирного устроения духа, которого он завещал стяжать. И, с другой стороны, мы видим, что невозможно стяжать этот дух, не будучи воином. И мы видим, что та культура, то государство, церковь, которые призваны стяжать этот дух и осуществляют это в истории, в государстве, в культуре, они постоянно подвергаются нападкам. Но мне хочется сегодня обозначить эту проблему еще и шире. Почему? Потому что вот проблема православия, католицизма, Запада и Востока, она тоже связана с еще одним очень важным вопросом. Почему христиане, представители самой большой, казалось бы, если мы посмотрим на Евангелие, самой мирной религии, больше всех пролили крови? Вот как совместить это, как это ответить, на эти вопросы ответить?
Да, это вопрос, конечно, такой глобальный. И многие к нему прикасались, например, известное произведение, которое так и называется, да, «Война и мир», которое подчеркивает, что, ну, вот вообще, если взять его и рассматривать, что там главное в этом произведении, отношения между, такие любовные отношения могут это кто-то понимать, что вот он мир, да, вот. Но для меня, вот когда я читал этот рассказ, больше всего запомнилось, прежде всего, образ крестьянина, русского мужика. Образ такого культурного человека, который в своей целостности и непосредственности всегда прав, вот, потому что он несет божественную истину. И вот в этом плане, конечно, роман «Война и мир», он показывает, что именно вот война, когда происходит агрессия другого человека, а у нас, наша Россия как раз-таки одна из тех стран, которая больше всего испытала на себе таких интервенций, агрессий. И очень мало войн у нас было захватнических, наверное, их и вспомнить-то сложно, какие там историки говорят, что там что-то было. Но в целом наша русская цивилизация, наша культура, она не воинственная. Но при этом нам приходилось воевать. Поэтому сложился такой феномен русского солдата, который не является отличим от феномена русского мужика. То есть вот разница между русским солдатом и русским мужиком в нашей культуре, она минимальна, ее почти нет.
Ну, как во всех традиционных культурах, и древних, и средневековых, ведь гражданином считался тот, кто мог защищать, да, и понятно, что Россия была не исключением, и Русь средневековая, а по поводу вот захватнических войн мы действительно видим, что в нашей христианской истории, в христианской уже, если мы возьмем, конечно, дохристианскую историю, да,
да, там другое было,
великого полководца Восточной Европы Святослава,
да, да, да,
да, то
это я забыл немножко,
да, да, то, а вот в христианской истории действительно таких событий нам припомнить трудно, почему? Потому что их фактически нет, и обусловлено это, наверное, тем, что географическое положение России, вот это вот тиски цивилизации западной и восточной, да, ведь Россия — это страна евразийская, которая сочетает в себе особенности цивилизации и западно-христианского мира, и Азии, собственно говоря, да. Вот понятно, что Россия — страна безбрежных границ, и морских, и сухопутных, и приходилось защищать, поэтому... Человек русский одновременно был и христианином, и крестьянином, да, и в то же время воином, защитником, да. И вот в казаках, наверное, это наиболее ярко проявилось, когда они одновременно были крестьянами и несли постоянно вот такую воинскую повинность и готовность к службе. Такое служилое сословие уникальное. Почему? Потому что когда вот большевистская олигархия пришла к власти, самый, наверное, страшный и ужасный из ее лидеров – Лейба Давидович Троцкий, Бронштейн, прямо сказал, что надо уничтожить казаков полностью, потому что это единственное сословие среди русского народа, способное к самоорганизации. И так и произошло. Но, тем не менее, вот проблема войны и мира. Хочется начать с Евангелия, с толкования тех слов, которые тоже у думающего человека вызывают вопросы. С одной стороны, Христос принес мир, а с другой стороны, Он говорит, не мир принес я вам, но меч. Как это понимать? Что это за меч? Только ли это меч духовный? Вот, добро должно быть с кулаками. Как вот к этой известной захожей фразе относиться с точки зрения евангельского мира, того мира, который принес Христос?
Давайте все-таки глубже копнем. Все-таки с Ветхого Завета начнем, потому что Ветхий Завет изначально стал формироваться, вот когда израильский народ пошел и землю обетованную стал
завоевывать,
фактически завоевывать, да. И более того, Господь сказал, возьмите, это ваша земля. И поставил вину даже в одном месте, что они не уничтожили те народы, которые творят мерзость. И когда они выходили из Египта, фараон тоже пытался их с помощью военных действий остановить и был потоплен в море. Знаем все эти события, не будем сейчас их пересказывать. У них важна одна деталь, что война Ветхого Завета, в Ветхом Завете это война религиозная всегда. Это всегда война, когда одни боги сильнее других богов. Именно так и мыслил всегда древний человек, что он, если что-то берет, то это как-то религиозно должно быть осмыслено, и если у него есть сила, то ему силу это дает Господь. Особенно это явно было видно в завоевании Иерихона, когда специально Господь отбирал самых таких, самое малочисленное войско, наверное, за всю историю было, которое завоевали столь большой город. Вот, и поэтому, конечно, если это война религиозная, то мы, наверное, придем к следующему факту, что религия, особенно в древнее время, это всегда было центром, стержнем культуры. То есть человек воевал тогда и только тогда, когда хотел отстоять свою культуру, когда хотел отстоять самое главное. Культура, собственно говоря, это и есть жизнь. Это то, за что человек готов умереть. Культурные особенности, особенности его отношения с Богом и людей друг с другом, это то, что как раз-таки формируется культурой. Оно является для человека необычайно ценным и важным. И вот Ветхий Завет, он подчеркивает, что за свою культуру, за свою религию, за свою веру нужно воевать, нужно отстаивать. Вот, собственно говоря, откуда добро с кулаками должно быть, да?
Так, ну вот воевать, ведь здесь мы как понимаем?
Вести брань.
Одно дело защищать, другое дело завоевывать. Вот если следовать прямо вашей логике такой, ветхозаветной в данном случае, то вот это завоевание, да, если мы перейдем уже во время Средневековья из Ветхого Завета, ведь можно оправдать и религии, вот походы крестоносцев, вот это вот безумие, да, с разрушением Иерусалима, с детским крестовым походом, когда куча детей погибло. Вот с той идеологией, которую исповедовали папы, о том, что кто искупается в водах Иордана, все грехи, все убийства ему простятся. То есть ведь с другой стороны религия, да, и вот мы на примере западных христиан это особо видим, стал вот тем идеологическим обоснованием насилия, грабежа. И как вот это с Евангелием совместить? Ведь тысячу лет продолжается вот этот самый Дранг Нах Остен, натиск на восток, который длится и длится, и в наше время продолжается, когда наша культура фактически разложена уже западным, да, и экономически нас поработили, мы колония, да, и вот как христианину отвечать на эти вопросы? Как воевать? Это что, защищаться или завоевывать? Почему нельзя вот ту логику Ветхого Завета, да, в завоевании земли обетованной применять вот сейчас?
Ну, все-таки, да, завоевание земли обетованной, которую Господь дал народу в исключительных особенностях. Они сначала из нее вышли, а потом, когда в Египте они умножились, они пошли ее. И это было прямое указание Господа через Моисея. Но после того, как они землю обетованную в ней утвердились, после этого у них захватнических войн не было. У них были только войны оборонительные у израильского народа. Поэтому здесь именно важно вот это понимание призвания своего.
Подождите, отче, если мы вспомним времена царя Давида и царя Соломона, та огромная израильская империя, которая существовала, да, это ведь они фактически поработили, захватили и обложили данью своих соседей, получая 666 талантов золота, да? Вот, это, в общем-то, вот такая имперская захватническая политика, ведь слово «провинция» — это захваченная страна.
Не совсем, наверное, точно. Давид был царь воинственный, и он объединил все племена, как раз-таки израильские. Его задача была объединить все племена израильские, чтобы не было, чтобы вот эта земля была в целостности. Соломон не воевал. В принципе, принципиально не воевал. Вся его политика была на политике
отца основана.
Да, на политике отца, но все-таки он не воевал. И это политические, дипломатические отношения. Он вступал в браки, он вступал в какие-то отношения с другими государствами. Но не было в этом агрессии. Это нигде в Библии мы не найдем. И таланты, которые вот он завоевал, это все-таки со своих он брал. Вспомним следующую ситуацию. Его сын Раваам, когда пришли к нему с севера израильтяне, братья, вот, из колена Ефремова, да, сказали: «Ослабь немножко, отец твой сильно на нас наложил сильное бремя, потому что храм строили». И он сказал: «Нет, я еще больше на вас возложу», и в результате произошло разделение из-за вот неумелого управления сына Соломона. Поэтому здесь все-таки принципиально...
Раваама, наверное, да?
Да, Раваама, я сказал. Вот, здесь поэтому принципиально важно сказать, что вот Ветхий Завет говорит, что вот есть задача у человека, у него есть земля, которую ему дает Господь, и на этой земле он живет и себя утверждает социально, культурно, нравственно, духовно на этой земле. Это вот логика Ветхого Завета. И еще раз подчеркну, особых таких экспансий у израильского народа не было. Давид объединил все племена, Соломон их развил. Вот, Соломон их развил. И в этом плане действительно это в Библии мы не сможем найти других каких-то подтверждений.
История интересна своими параллелями, и мы в 20 веке явились свидетелями вот такого политического мероприятия, да, когда после Второй мировой войны с 1948 года образовалось государство Израиль, и началась война, которая фактически уже длится 60 лет.
Угу.
Вот как относиться сегодня к завоеванию земли обетованной? Как к возвращению того, что когда-то было обещано Богом и должно принадлежать. Вот 2000 лет там не существовало государство после разрушения, да, в 70-м году римлянами, в 71-м. Вот как сейчас толковать эти события?
Ну, мне, честно говоря, просто жалко этих бедных израильтян, искренне скажу, потому что они стоят около стены плача и плачут. И просто я никогда не страдал фобией относительно, и никакого ненависти у меня никогда не было относительно этой нации, вот, даже скорее симпатия. Вот. Но мне просто их искренне жаль, потому что эта параллель неуместна. Потому что очевидно, что они не смогут уничтожить эту мечеть известную. Очевидно, что они не смогут сделать храм в том виде, которым он был, а именно этим храмом должен выйти Мессию. Очевидно, что вот их желание непринятия Христа как они это в свое время не сделали, и как они сейчас пытаются вот все это делать, оно натыкается на такие очень, очень сложные препоны. Но если это все-таки произойдет, все-таки если они смогут преодолеть вот ислам, мусульманство там внутри своего, своей земли, если они смогут уничтожить эту мечеть, если они смогут воздвигнуть храм снова, если они смогут ждать снова Мессию, как они ждали во времена Христа, то, я думаю, параллель понятна. Об этой параллели говорила весь апокалипсис, что придет кто-то вместо него.
Отче, ну вы ведь в словах-то апокалипсиса и фактах, которые там утверждаются, не сомневаетесь, поэтому храм действительно будет построен, и Мессия придет во имя свое.
Ну, насчет храма, что он будет построен в апокалипсисе-то не сказано, было явно про тот храм.
Да, который... но это сказано в предании, уже в толковании на апокалипсис.
Да, в некоторых.
Да, но тем не менее, видимо, невидимо, а точно, если мы люди верующие, если Слово Божие для нас это факт непреложный, это все произойдет. Поэтому вот мы видим, что, казалось бы, одни и те же события, но с точки зрения Ветхого и Нового Заветов они совершенно обратно, противоположный смысл имеют.
Ну да, совершенно верно.
И вот все-таки, наверное, защищать веру, защищать себя, да, мать, родителей, землю, могилу предков. Это обязанность христиан. Почему еще? Потому что ведь не случайно и отец Павел Флоренский, и другие мыслители подчеркивали, что слово «культура» происходит от слова «культ».
Культ, да.
И в культуре вечно остается только то, что стремится за рамки культуры,
да,
стремится к вечности. И вот почему это очень важно, почему? Потому что культура-то и воспитывает человека либо к спасению, либо к погибели. Вот почему потоп случился? Настолько развратилось человечество.
Это была антикультура.
Антикультура. Даже...
Человек перестал искать Бога, извратили все пути человека.
Да. Человек рождается, и он сразу же воспитан к аду.
Да.
И в предании-то у отцов мы знаем, что ведь сказано, что в последние времена, перед пришествием этого самого Машиаха, люди своей развращенностью превзойдут до потопных, то есть через культуру и души детей даже будут вот с детства как-то вот так вот развращены. Поэтому защищать культуру, да, на охране культуры стояла всегда у нас политика, это наша православная традиция, византийская и, собственно, российская. И вот здесь-то действительно император Николай II не повел себя агрессивно, а выполнил свой долг. Почему? Потому что гегемония германских стран, германского блока привела бы вновь, как это было в случае в XIX веке с Францией, когда Франция с Наполеоном, да, создала такую общеевропейскую империю, и закончилось это чем? Вторжением не только там в Святую Землю, в Египет, да, а в конце концов и в Россию. И мы видим, что то же самое повторилось, собственно, и в XX веке. И вот этот выбор-то был, этот был очень правильный. Почему? Потому что если бы не предательство нашей русской элиты, своего верховного главнокомандующего и руководителя государства, да, то Второй-то мировой войны могло бы не быть. Mm-hmm. Да, ни Англия, ни Франция, страны Антанты, ни США не унизили бы так Германию в Версальском мире. Это бы не привело к тому, что крайний нацизм воцарился в этом государстве с финансовой поддержкой, опять же, этих государств для того, чтобы не своими руками делать свои дела. Поэтому, конечно, здесь для нас, христиан, ответ очевиден. Защищаться всегда возможно, но возможно ли с точки зрения евангельской нападать? Ведь, посмотрите, крестовый поход. Мы обратим неверных в истинную веру, язычников всех покрестим насильно или ненасильно, как уж там бывало, всякие ситуации даже в западной истории встречались. Вот с этой точки зрения как разбираться? Методы нашей миссии совместимы mm-hmm. ли они с войной?
Наши нет, конечно. В этом плане наше православное государство, оно, ну вот именно в дореволюционном его существовании навсегда была таким миросозидающим в Европе, и даже одного императора называли миротворцем за счет его авторитетной деятельности. В этом плане, конечно, это невозможно. Агрессия любая является чем-то таким недостойным, недопустимым. И Александр Невский говорил, да, известные слова, кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. То есть здесь нужно принцип такой вывести. Насколько я помню, его сказал Сергий Радонежский, что за веру мы должны стоять твердо. Вот. Если у нас что-то забирают, может быть, там налоги, там можно еще как-то терпеть. И действительно, вот если взять немножко, копнуть в историю и иго взять, татаро-монгольское, то сначала татаро-монгольское иго, оно просто было таким нашествием именно в плане...
За кошелек.
За кошелек, да. Но потом постепенно, когда они приходили к мусульманству, это нашествие стало идеологическим. И уже нужно было собраться всем вместе, чтобы противостоять и отстоять свою культурную, религиозную вот эту традицию и свою идентичность. И если бы этого не было, то и мы бы не смогли вот поставить таких богатырей русской земли, которые были воспитаны Сергием Радонежским. Неизвестно, чем бы было бы, чем бы все закончилось и кем бы мы сейчас были.
А самое главное, тот исторический выбор, который совершил Александр. Ведь он мог вступить в союз с папой, против, казалось, да, бы, да, казалось язычников. Бы, да. Но он этого не сделал, потому что он уже прекрасно знал, да?
Где враг настоящий? Да. Где настоящий враг, он
совершенно
знал.
Верно.
И он ходил и умилостивлял татаро-монголов, и при этом ему приходилось мужество и смирение, может быть, больше, чем во время битвы, когда он с мечом отстаивал от тевтонских рыцарей. Здесь понятно, что вот найти и не поддаться вот тому властному хану, которое было, и проявить, с одной стороны, мужество, с другой стороны, смирение, кротость, тактичность где-то, это требует гораздо большего мужества. Вот. Поэтому православный взгляд такой: за веру мы должны стоять. За веру. Это самое главное, что у нас есть. И поэтому монастыри всегда вот именно в эти моменты, и во времена Лжедмитрия, это отстаивали Троица Сергиева Лавра, стояла оплотом. И во времена Великой Отечественной войны тоже это было. Хоть и государство считалось противоцерковным, антицерковным в чем-то, но вот наступил враг, фашизм, агрессия немецкая, и собрались все вместе, забыли все, что было, и выступили единым фронтом. И церковь проявила в Великую Отечественную войну очень много поддержки и помощи государству. Вот. Что же касается вот главного вопроса, можно ли нападать? Увы, здесь, конечно, нужно понимать, что западная культура, и хоть она и воспитана была на христианской традиции, вот, но в какой-то момент эта традиция оказалась искаженной очень сильно. Очень сильно искаженной. Иногда говорят, что это искажение именно в силу перевода, неправильного перевода Библии, Евангелия. Известное место, когда хозяин, который собирается приготовить брачный пир, притча о званых на брачный пир, говорит: иди, пригласи все. Все отказываются. Он говорит: иди, еще пригласи. Кого-то привели, он говорит: иди, еще пригласи. И у нас сказано: убеди прийти. А в нашей, это в нашем переводе, а там сказано: заставь прийти. То есть совсем другой сила. Глагол. Сила, да. Сила насилия. И вот это вот на уровне даже переводов говорят, что вот есть у них такая вот идея такой агрессивной миссии. Миссия, что мы должны так жить, что мы должны других людей заставить стать христианами, заставить стать их нашими подданными и так далее. То есть здесь очень много, можно много чего оправдать. Можно найти много поводов для войны, много поводов для того, чтобы ее начать. Поэтому западная культура, она всегда была в этом плане такой агрессивной и экспансионной.
А в чем была?
Ну, сейчас, мне кажется, они как-то ослабли. Будем надеяться на это.
А может, наоборот, очень окрепли, да, только их оружие сменилось. Раньше было оружие огнестрельное, а теперь это оружие массового поражения через массовую культуру.
Интеллектуального поражения.
И средства, да, интеллектуального поражения. Притом, понимаете, вот ведь в свое время я обратил внимание на книги Василия Васильевича Зиньковского, профессора протоиерея, который в 20-е годы 20 века уже в эмиграции обращал внимание студентов вузов западных на то, на учение Фрейда. И он говорил о том, что Фрейд говорит и показывает, что человеком управляет не интеллект, а управляет бессознательное. Вот как раз то,
слово «бес». Да,
«бес» в том-то и время, в том-то и дело. Интеллект у нас — это только вершинка того айсберга, который мы видим. А вот 1/6 или 1/10 часть — это вот наши страсти, которые мы даже не осознаем.
9/10.
Да, 9/10, наверное. Это то бессознательное, которое еще нужно осознать. Для этого нужна трезвость, внимание к совести, к себе, да? Ведь со внимания к собственному сердцу начинается духовная жизнь.
Нет, Фрейд это по-другому говорил.
Да, он перевернул эту ситуацию, он с обратной стороны показывал человека, а Зиньковский-то как христианин, он и говорил, такие святые отцы говорили о том, что в человеке живет грех, вот этот зверь, но этого зверя человеку показывать нельзя, потому что человек...
Господь начинает, постепенно его
постепенно
открывает.
Постепенно открывает, по мере того, как ты понимаешь, что рядом с этим зверем в тебе живет такой образ Божий, такое солнце добра, которое вот, постепенно можно расчищать в себе. Поэтому, конечно, разум-то разумом, но вот на западной культуре мы видим, что во многом религия была использована только как вот идеологическое обоснование для этого натиска на Восток, и эта ситуация продолжается. Почему? Потому что если Александр Невский сумел защитить собственную культуру и культ, то сегодня-то мы видим, что количество людей, так же как на Западе, там у них храмы пусты, да, так и у нас тенденция та же.
У нас-то нет. У нас растет количество храмов.
Потому что 80% исповедуют себя православными, да, причащаются из этих 80 сколько?
Но все равно их больше становится. Постепенно.
Больше в сравнении с атеистическими временами, так это совершенно закономерно.
Да. Вот. Ну, по крайней мере, растет. 60% исповедуют себя православные, 80% крещенных. Uh-huh. Вот. И растет количество тех, кто причащается. Сейчас, наверное, ну не знаю последних сведений, но порядка 10% все-таки уже становится. Вот. Ну, то есть, если мы будем развивать нашу культурную такую просветительскую миссию внутри народа, народ будет осознавать, приходить. Ведь основная проблема, как была и дореволюционная, что Русь не просвещена, крещена, но не просвещена, так она и сегодня остается. Просвещение, грамотность, образование, вот оно сегодня должно стать именно таким принципиально важным делом. Потому что невежество является тем, той средой питательной, где вот это бессознательное как раз-таки начинает всем управлять. Различные суеверия, гадания, вот эти все вот эти страсти, они начинают преобразовываться в демонов и монстров. И в этом плане, конечно, наша задача найти вот в нашей сегодняшней ситуации, найти такую систему, культуру, слово «система» может быть неуместно, да, но найти такую жизненную позицию, устроить такую жизнь христиан внутри церкви, а значит, постепенно и внутри государства, потому что 80% крещенных, да, чтобы мы смогли быть вот устойчивы против, или как это говорится по-научно, резистентны по отношению вот к той войне интеллектуальной, культурной, информационной, как ее называют, которая происходит сегодня. Потому что западная культура для них это естественно, так вот быть и иметь такую экспансию. Мы уже сегодня об этом проговорили. Потому что у них это внутри. Может быть, это передалось еще от Римской империи, от римлян, которые, будучи язычниками, потом стали христианами и где-то не смогли вот эту всю, вот эту римскую, ту еще вот стихию...
Языческую гордость преодолеть.
Да, как-то преобразовать, преобразить, где-то смирить себя. Наверное, не смогли, поэтому сегодня Запад до сих пор живет, может быть, еще дохристианскими ценностями римского права. Говорит, вот у нас есть римское право, и для нас самое главное, чтобы государство было правовым. Об этом постоянно говорится вот в той культурной парадигме.
Нет, ну, понятно, для прикрытия говорится, и самые высокопоставленные деятели говорят. На самом-то деле мы видим, что Россия – это чудовищно коррумпированное государство, и законы у нас просто не работают и не будут работать при таком нравственном состоянии общества. Ведь право – это нижняя граница, нижняя планка социального поведения.
Конечно.
Нижний плинтус, дальше которого не надо опускаться. И нам этот нижний плинтус навязывают, притом люди юридически образованы, короны, президенты, говорят, что вот это норма. Нет, это не норма, это нижний плинтус.
Ну, вот здесь...
Мы забываем об этом, да? Вернее, нас заставляют забывать такие образованные люди. Почему? Потому что нормальные отношения – это профессиональная этика, это традиции, это мораль, да, это наша нравственность, это
нравы.
Нравы – это то, что находится всегда на несколько порядков выше закона.
Да.
Потому что вот, ну, если у нас с вами добрые отношения, то значит, что я вам, и вы мне доверяете. И на этом все строится. Каждый наш шаг проверять судом, возможностью того, что я буду там подавать на кого-то в суд, это невозможно. И никакое право не спасет человека. За каждым не представишь никакого соглядатая, полицейского, как сейчас это у нас модно, да, и каждого не будешь судить. Поэтому право вот в этом случае, оно только вводит в заблуждение, вместо того, чтобы наоборот, да, человека воспитывать. И... Но не будем об этом, это только так замечание, потому что это манипуляция сознанием, при том, которая исходит из лиц, казалось бы, людей, которые Санкт-Петербургский университет закончили. Да, у нас три таких теперь политических деятеля, и они все Санкт-Петербургский университет закончили. Да, премьер-министр, президент и министр обороны. Но мы вернемся с вами к нашей христианской тематике. Что для вас значит Серафим Саровский? Вот личное отношение к святому, что вот вашему сердцу особо отзывается в его житии, как вот вы его образ, его подвиг прочувствовали. Дело в том, что удивительно, святитель Иоанн Максимович говорил о том, что Серафим Саровский жил вот с точки зрения человека прагматичного в таком безразличии к миру. Нашествие Наполеона, восстание декабристов – это все события, которым преподобный был современниками. Вот они как бы его не касались. Понимаете? И вот что мы видим после
Пушкин.
Его смерти. Да, это современник Пушкина. Все помнят начало XIX века. Но тем не менее, посмотрите, в чем его польза. Теперь о нем вспоминают. И это такой светильник православия нашего русского исихазма, фаворского света. Да, ведь и в других культурах мы редко таких найдем.
Да, ну здесь сложный, конечно, вопрос такой, с одной стороны, потому что, когда я только начинал свою христианскую жизнь, именно его житие попалось мне, поэтому, что главное, но в целом вся его личность, конечно, это один из тех святых, о котором, таких величайших святых, о котором дошло очень много свидетельств разных, даже его произведения и рассказы о нем. И летописи даже целые, там, Дивеевская и так далее. Вот, поэтому, как бы, если многие святые древности, которые описаны в житиях святых, они носят такой характер где-то шаблонный, иногда вот, сложно увидеть личность за жизнеописанием. Вот. То есть, ну, чувствуется, что редактировано было, да, то в данном случае меня вот именно его образ поразил именно вот тем, что я смог его почувствовать как личность в свое время. И это, конечно, наложило отпечаток того, что он является и, конечно, одним из величайших святых подвижников, который достиг необычайного состояния бесстрастия, обожение, вот в этом плане он стоит в одном ряду с такими святыми, как Антоний Великий, Макарий Великий, Исаак Сирин и так далее, Иоанн Лесточник. Вот этот вот золотой фонд аскетической подвижнической мысли Серафим Саровский, вот в нем в одном из первых стоит. И то, как он молился, то, как он подвязался, то, как он преодолевал страсти, его трехлетнее стояние на камне, они не могут не впечатлить. Вот. Но, конечно, больше всего для меня в то время именно, как новоначального, произвела книга о стяжании Духа Святого. Это отдельная тема, которая требует отдельного разговора, отдельной беседы, наверное. Она вообще является одной из самых таких главных рекомендуемых книг, которые христианину нужно прочитать в первое время, в первые же годы его церковной жизни, стяжания. Духа Святого.
Отец Александр, дело в том, что вот в житии этого святого, не случайно я вот так вот связал сегодня в нашей передаче три смысловые точки. Это «Война и мир», Серафим Саровский, да, отношение к войне. В его житии есть такой эпизод, когда его побили разбойники, фактически покалечили, ибо после этого он стал согбенным. И он не стал им мстить. Вот у нас есть знаменитая точка зрения Льва Николаевича Толстого о несопротивлении злу силой, несопротивлении злу насилием. Угу. Вот мы сегодня такую формулу привели, как вот добро должно быть с кулаками, и, по-моему, это действительно с некоторыми оговорками действительно православная формула, если мы обратимся к нашему преданию, святоотеческому учению. А вот это обстоятельство, когда человек не достает меч, чтобы защищаться, а поступает вот таким образом.
Да.
Что это?
А вот знаете, опять же, вот моя любимая практика соотнесения Ветхого и Нового Заветов, да, и на следующий день после Серафима Саровского отмечается пророк Илья, который, наоборот, взял и собственными руками 400 пророков Вааловых уничтожил, да. Это можно как-то сравнить, конечно, может быть, масштаб у Ильи больше, 400, здесь два всего таких явных разбойника. Вот. Но, тем не менее, как Господь наказал потом пророка Илью? Вот. А он его вразумил тем, что он есть Бог мира и тишины. Ни в земле, ни в землетрясении, ни в ветре, рассекающем скалы, ни в буре не было Господа. Только тихий ветер. И таким образом, вот размышляя над пророком Ильей, я понял, что сделал святой Серафим Саровский. Пророк Илья мог этих пророков Вааловых привести к правильному почитанию Бога. Мог их обратить. Они жили, совершали смертные грехи, поклонялись пророкам Вааловым, а он их мог обратить к вере. Серафим Саровский сделал вот это то же самое. Его хотели убить, а он их привел к покаянию. Известно по житию, что они пришли к покаянию и раскаялись. Вот. Вот этот момент, именно то, что мы можем, как мы можем преодолеть войну. В христианстве он очень четко прочитывается. Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую. Но подставь так, говорит святой Иоанн Златоуст, чтобы другой тут же покаялся. Вот это вот то, что смог святой Серафим Саровский совершить. Подставь щеку. Он подставил. Но так подставил, что другие покаялись. Вот это удивительная сила, духовная сила, которую и дает нам Христос. Так подставить щеку, чтобы другой человек покаялся. Вот этот, наверное, является таким ответом из Нового Завета, Ветхому Завету, насчет войны, насчет мира. Невозможен мир любой ценой, там, путем уступок, путем еще чего-то. Возможен мир, когда человек выводит отношения на качественно новый уровень. А здесь уже требуется божественное вмешательство и личная жизнь с Господом.
Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. В студии православной радиостанции «Воскресенье» был руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Мы прощаемся с вами до следующей субботы. Благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.